Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. Мечник. Исполняет артист Михаил Росляков. Глава первая. Кубанская конфедерация. Станица Павловская. 15 ноября 2061 года. Майор Черепанов, стройный брюнет, затянутый в армейский камуфляж, оторвался от ноутбука, на котором что-то печатал, поднял на меня взгляд и спросил: «Может быть, все же останешься?» «Нет, командир. Для себя я уже все решил. Хватит. Свой 5-летний контракт я отработал честно, а теперь на вольные хлеба хочу уйти. Деньги есть, связи имеются. Да и подругу мою, что за морем в Трабзоне с ребенком осталось, сюда перетянуть хочу. Построю дом в Гвардейском, отдохну, а там уже и решу, чем заняться».
«Ну, раз так, значит, иди своей дорогой и не отступай. Однако, если захочешь вернуться, то прапорщика я тебе в бригаде сразу пробью. И в военное училище отправлю. У нас офицеров не хватает. Да и с хорошими сержантами проблема. Сам все знаешь».
«Это да. Это я знал. После похода на Кавказ, где наш экспедиционный корпус умылся кровью, потерял более 60% личного состава и все тяжелое вооружение, от нашего гвардейского батальона спецназа в строю осталось 4 человека. Мы вернулись в станицу Павловская, где находился базовый лагерь нашей славной 4-й бригады, некоторое время отдыхали, и началась обычная служба. Президент Симаков, по сути своей диктатор нашего государственного образования под названием Кубанская конфедерация, приказал восстановить наш батальон, и понеслись деньки один за другим. Мне, самому обычному гвардейскому сержанту Сане Мечникову, дали под командование группу молодых разгильдяев, готовых послужить родине, и я постарался за год с небольшим сделать из них настоящих бойцов. Думается мне, что это у меня получилось очень хорошо. Все 15 человек, находившиеся у меня под началом, стали настолько лютыми бойцами, что их даже свои сослуживцы немного побаивались. И неважно, новобранцы или ветераны, все едино. В душе я гордился этими парнями и передал им все, что знал и умел сам, а может быть даже чуточку больше, поскольку не скупился и за небольшое вознаграждение нанимал в бригаде инструкторов, которые в какой-либо военной специальности понимали и знали больше, чем сержант, отслуживший 5 лет. Завтра заканчивается мой 5-летний контракт, который я в свое время подмахнул не глядя. Я попрощаюсь с парнями, прошедшими со мной очень многое, с бойцами моей группы и с нынешним командором батальона. Что будет потом? Над этим вопросом я размышлял часто, но так до конца и не определился, на какой путь мне все же встать. Не потому, что были какие-то сомнения, а по той простой причине, что знал, строить долгосрочные планы в нашем изменчивом мире бесполезно. Человек, в данном случае я, может размышлять о чем угодно, но вот куда его кривая судьбы вывезет, предугадать нельзя. Впрочем, я верил в свою счастливую звезду и хотел надеяться только на лучшее. Впереди свободная жизнь, игра начинается. Но уже сейчас у сержанта Мечникова есть некоторые планы и несколько козырей в рукаве. В первую очередь, конечно же, это деньги, которые у меня имелись. Немного и немало, но 3000 золотых конфов наличкой. Это, между прочим, 45 килограммов драгоценного металла и акции некоторых предприятий нашего государства общей стоимостью еще в 15 тысяч монет. Пока все это хранилось у нашего бывшего комбата Сергея Ивановича Еременко, который после полученных на Кавказе ранений не смог более тянуть на себе командование батальоном, но и службу не бросил, и сейчас заседал в органах государственной безопасности заместителем начальника аналитического отдела. Неплохо пристроился полковник. Глядишь, что и мне это как-то пользу принесет. Во-вторых, мои надежды укреплялись тем, что наконец-то на границах конфедерации воцарилось относительное спокойствие, которое несло стране долгожданную стабильность и возможность развиваться без угрозы со стороны внешних врагов. На севере мир. Царь Иван подписал пакт о ненападении и, как говорят, тихо спивается у себя в столице городе Шахты. В Крыму нанесен удар по караимам, и они отступили к западному побережью полуострова. На востоке, после сражения под Мокрым Батаем, единственная уцелевшая орда дикарей беспредела все же обогнула озеро Маныч-Гудило и ушла в сторону Волги. Самая главная проблема оставалась на Кавказе, где войска новоисламского халифата стремились пробиться к нашим внутренним районам. Однако в течение летней военной кампании, блестяще проведенной нашим самым лучшим полководцем, генералом Крапивиным, южане были вынуждены отступить. Как вещало столичное радио, главный источник информации в нашем государстве, было проведено сразу 4 наступательных операции, и сейчас, понеся огромные потери, южане вновь откатились на территорию Грузии и Азербайджана. Они потеряли всю Кабардино-Балкарию, Аланию, плодородную Рионскую низменность и большую часть Чечни и вновь собирали войска для очередного рывка на север. О мирных переговорах речь пока не шла. Халифатцы все еще были сильны, но Крапивин должен был их дожать в течение зимней кампании, и сомнений в том, что новоисламский халифат потерпит поражение, не было ни у кого. Опять же Трабзон от них откачнулся и заключил с нашими войсками, вышедшими к Кабулете, временное перемирие. И третье, что вселяло в меня уверенность в завтрашнем дне, это то, что я был молод, мне всего только 22 года, я здоров, силен, не глуп, хорошо подготовлен и готов принять любые удары судьбы, выстоять и оказаться победителем. Можно сказать, что это самоуверенность. А с другой стороны, это знание своих сильных сторон. «О чем задумался?» — прервал мои думки Черепанов. «О гражданке, командир!» — усмехнулся я и сам спросил. «А ты отчего в отставку не выйдешь?» «Что мне там делать, мечник?» «Я воин, и кроме как воевать, ничего более не умею. Веришь или нет, а как одежду гражданскую одеваю, так места себе найти не могу. Батальон мой дом, и здесь моя родная стихия». «Понятно», — протянул я. «Еременко при встрече что-нибудь передать?» «Да, в общем-то, нет», — пожал плечами комбат. «Мы с ним по рации частенько общаемся. А вскоре телефонную линию к Павловской протянут, и совсем хорошо будет». «Насчет Исмаила что-то слышно?» Майор нахмурился и ответил: «Нет, ничего нового. Известно точно, что Гену Симакова в Грузии именно он достал. Но вот что с ним потом случилось, неизвестно. Его искали, и, между прочим, очень хорошо. Но никто найти не смог. Как в воду Исмаил канул. И, наверное, для него это самый лучший вариант. Все же он не кого-то привалил, а старшего сына президента... Хоть и предателя, но все же родную кровь. Как Симаков-старший отреагировал на это убийство, можно только догадываться. Так что, скорее всего, сидит сейчас наш комрад где-то высоко в горах. Вот пусть там и находится». «Ясно». Я встал с креслица, в котором сидел. «Ну, пойду. Напоследок по лагерю пройдусь». «Давай», кивнул офицер. И вернулся к экрану своего ноута. Выйдя из штаба батальона, невысокого и приземистого кирпичного домика на окраине станицы Павловской, огляделся. Все как обычно. В палаточном лагере, раскинутом вокруг нескольких улиц, все та же суета, хотя большей части нашей бригады здесь нет. Кто на Кавказе, кто на Дону, а кто и вообще непонятно, где боевую задачу выполняет. Однако два батальона всегда на месте. И, как обычно, над плацем разносится гневный голос майора Максимова, этого человека-переростка, готовившего для бригады новых бойцов. «Эх, хорошо-то как!» Я полной грудью вдохнул осенний ветерок и направился в сторону палатки, отведенной под нашу вторую группу.